Говорит Лондон.
Вы слушаете русскую службу BBC.
Добрый вечер. Начну с сомнительной шутки собственного изобретения о том, что для всех в России татаро-монгольская ига длилась 300 лет, а для меня 317. Это к тому, что первая моя жена была татарка, я как бы шпильки в ее сторону пускал. Но вторая составляющая этой шутки – это распространенная легенда о этом самом татаро-монгольском иге, которая отбросила нас веков, наверное, на 8, на 9, а может быть даже и больше назад. И вот поговорить об этом татарском иге, о его истоках и о его реальной исторической картине мы пригласили Наталью Григорьевну Саморокову, которая последние 5 лет своей жизни занималась, ну, скажем так, вульгарно Чингисханом. Для начала прошу ударом стеклянных палочек приветствовать Наталью Григорьевну.
Спасибо.
Наталья Григорьевна, мы хотим пройти с вами, ну, за этот час, путь, который вы проделали за 5 лет.
А я думал, который Чингисхан...
Или Батый хотя бы.
Это все получится само собой. Как в вашей жизни вдруг появляется Чингисхан? Что вас двигает в эту сторону?
Вы знаете, я очень часто, прежде чем начинала исследование для следующей книги, обговаривала это со своим супругом Марком Айденом Джонсом. Он тоже был новеллистом. И очень много мы, конечно, говорили в рамках семьи о корнях нашей семьи, происхождении, что связано очень глубоко с кланом Чингисхана. И когда...
Давайте уж назовем фамилию, которая в семейных разговорах появлялась, это Юсуповы.
Да, это князья Юсуповы, да. И мой муж все глубже и глубже входил в эту тему, и поскольку корни семьи тянутся чуть ли не к пророку Магомету, то он все больше и больше, как историк, заинтересовывался этой темой. И в конце концов, в один прекрасный день он мне сказал: «А что ты думаешь, если мы начнем с тобой исследование и напишем роман о жизни Чингисхана, о необыкновенной судьбе, созданной им Монгольской империи? Что ты думаешь по этому поводу?» Я сказала: «Ты знаешь, я думаю, что это будет очень увлекательно».
Вы ему ответите: «Дорогой, уже на эту тему написано столько».
Нет, на эту тему не написано столько, представьте себе.
То есть вы сели и посмотрели сначала, что написано?
Ну, прежде всего, мы пришли к выводу, что да, мы будем делать эту тему. Потому что эта тема является как бы моей данью семейной истории. Так? А затем уже, конечно, мы обратились к библиотекам, и мы много работали в Ленинской библиотеке в Москве, в Санкт-Петербурге, в Академической библиотеке. Ну,
ездили. А вот Леонид Владимирович в предварительной беседе тут же вспомнил книжку.
Ну, так вот она оказалась единственной эта книжка. Это
Я хотела сказать, трилогия Яна, которую мы все в детстве читали и очень любили.
Ну, кто любил?
Нет,
кто нет. Почему-то меня... заставляли, я читал,
и первую часть я несколько лет назад перечитала, и очень хорошо. У последнего моря, конечно, уже чепуха. А вот первая часть, по-моему, очень интересная. Я как раз хотела спросить, правда это или нет.
Вы знаете, что я считаю, что роман сильно индоктринирован политически. Конечно. И даже первая часть, которая не так индоктринирована, все равно она носит следы огромного политического задания. Поэтому я, как историк, не могу сказать, что это действительно очень искренне работа. Но с другой стороны, как это ни странно, это единственная работа, и единственный роман, который был написан по заданию Иосифа Сталина, безусловно, потому что он хотел покрыть эту тему.
Ну да. Но историки, видимо, представляют собой коллективное древо. Отдельные историки — это ветви, все сходится к какому-то стволу, и потом все отпускается к каким-то корням. И кто бы ни начинал исследовать данную тему, придет к стволу и к тем же корням. Другими словами, тот же Ян, видимо, пользовался источниками, до которых добрались, в конце концов, и вы. Потому что источников ограниченное количество. Они же новые-то не родятся. Истории становятся не больше, а меньше.
Безусловно. Мы все, когда мы начинаем исследовать весьма отдаленные исторические эпохи, в конце концов, мы приходим к одним и тем же источникам. В данном случае это были хроникеры из Северного Китая, который был завоеван Чингисханом в 1213-15 годах. Это источники, которые сохранились и дошли до нас из Хиванского ханства, также завоеванного Чингисханом.
Чингисхан же возил с собой китайского какого-то великого
человека. Мы
к этому придем, потому что Чингисхан был необыкновенно умный политик, дипломат и, конечно же, военный стратег. И для того, чтобы действительно быть на уровне своего времени, он создал свой, как мы бы сейчас бы сказали, think tank из представителей различных цивилизаций. Да. И они...
Какого плана люди были у него там?
Ну, у него, скажем, был крестоносец из Великобритании, который чудом добрался до двора Чингисхана и
выжил.
Да, понравился Чингисхану.
Чьи не ходил, невероятно.
Да, у него был...
Да,
я немножко разговорный. Вот, но замечательно оставил после себя записки. Затем у него был, конечно, философ из Китая. У него были персидские философы и астрономы. У него были люди из Западной Европы, из Чехословакии, из Польши. И в конце концов, у него был главный шаман, потому что Чингисхан очень серьезно занимался вопросом веры, но до своей смерти так и не успел ввести никакую религию. Значит, в Монгольской империи отправляли все еще шаманскую религию. Буддизм был введен только в 16 веке. И затем, на потребу дня, поскольку буддизм не совсем удовлетворял монгольскую аристократию и простых аратов, значит, создалась интересная религия, которую мы называем ламаизм, что является просто практически механической смесью буддизма и шамаизма. И вот эта религия уже удовлетворяла все социальные слои монгольского общества.
Но на территории Орды отправлять любые религиозные, так сказать, верование можно было.
Да, это замечательное замечание. Чингисхан, опять-таки, я должна дать должное его мудрости. Он не преследовал, и его администрация, и его генералы никогда не преследовали на завоеванных территориях представителей иной веры.
Поэтому, если у них не было единобожия у самих, даже как римляне, если у тебя много богов у самого, то ты уважаешь и чужих богов, потому что, конечно, может, они тоже есть.
Ну вот послушаем, что Чингисхан имел в виду.
Не всегда, но Чингисхан считал, что учиться очень почетно, что не всегда было присуще многим завоевателям. Они несли совершенно однозначно свою культуру и свою веру. Чингисхан в этом смысле любил впитывать в себя все цивилизации стран, через которые он проходил, и очень часто уничтожал. Поэтому, когда войска его главного генерала Дасубаде и затем хана Батыя дошли до Волжских степей и вклинились в территорию России, они относились к духовенству очень терпимо, и они разрешали русским отправлять свою религию. Но когда затем была основана Золотая Орда или Сарайская Орда со столицей Сарай на берегу Волги, и когда необходимо было приезжать на поклон к сарайскому хану, то очень часто они заставляли русских христианских князей проходить через галерею идолов, через ряд костров, огней, и они отказывались. Так погиб, например, черниговский князь Михаил, который отказался поклоняться, как он сказал, молчащим идолам не буду поклоняться, приму святые дары и приму смерть. И он принял смерть.
А смерть какую принял?
Его очень благородно умертвили, его раздавили под Диасом. Диас —
это
такая
любили,
крупная,
да,
платформа.
Киевских князей так давили, да?
На которой, да, на которой...
Выясняется, что это была у них...
У них это была благородная смерть.
Это понимаешь, как у англичаночка голову отрубали.
То есть очень многие хроникеры, я хочу подчеркнуть этот момент, по незнанию, они описывают жестокости монголов и говорят, они ужасно убивали русских князей. Они клали на них доски, как они говорили, они знали слово.
И танцевали на них, да.
И они пировали на них, и они их раздавливали. Да. Это была самая благородная смерть. Она называлась «Смерть без крови».
Но это же жутко больно, наверное. Я прошу прощения.
Но монголы считали, что высшие слои и император, и королевские семьи достойны умереть без крови. То есть без выстрелов, без секиры.
А вот я написываю, как значит, за невыполнение приказа, на меня это в детстве произвело неизгладимое впечатление, берут, значит, там и позвоняют, ломают спину.
Не,
ломают позвоночник.
Не так-то, точка, нет, нет, а вот так, так, наверх.
Наверх, окей, да, наверх.
Человек лежит на животе, ему
да,
там...
Ну да, наверх, да, вот, да, да.
Но это быстро. Да.
Ой, как быстро.
Но я...
это была нация воинов. Они знали очень много о смерти. Мы да, так много не знаем, не знаем, как они знали.
Одно время я на эстраде работал. У нас была девушка, которой так спину сломать бы не удалось. Она исполняла пластический этюд и сама глядела на нас из-под собственных ног.
Да,
женщина змея.
Женщина змея.
Да, но мы отвлеклись. Кто такие половцы? Я веду к тому, что у нас Бородин с половецкими плясками.
Да, 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 да. Но половцы это одно из степных племен, которые населяли территорию волжских степей. И точно так же, когда этого хазары, печенеги, половцы затем. Вот половцы — это была последняя генерация вот этих вот степняков, которые беспокоили российские территории, российских князей до нашествия Чингисхана. Есть такая история, что когда пришел любимый генерал Чингисхана Субадий на Кавказ, то в одну долину спустилась его армия, и там были половцы, и там были русские. И, значит, монголы очень были хитрые, искусные дипломаты. Очень часто обманывали, дав обещание, это считалось
у них совершенно
honorable, совершенно честным путем. Поэтому он сказал русским, зачем вы будете сейчас воевать против нас? Вы воюете против половцев, потому что половцы – это конюхи ваши и наши слуги и рабы. Они недостойны быть равными с нами. Отвернитесь от них. И таким образом, и еще там были грузинские князья. И таким образом грузинские князья не стали воевать, и половцы, значит, оголились, и Субадей очень легко их разбил. То есть они, а потом, конечно, разбил грузинских князей, потому что они
не
никогда,
русских, наверное, потом.
Да, никогда не выполняли свои обещания. Русские
понятно,
ушли.
Почему товарищу Сталину это нравилось.
Это понятно.
Он любил такие же вещи. Но все-таки, когда говорят о церкви...
Олег Владимирович, мы до церкви не дойдем, потому что у нас половецкие пляски.
Ну, хорошо.
Половецкие пляски Бородина из соображений исторической точности и справедливости хочу сказать, что в описываемое нами время ни скрипок, ни тем более других там инструментов, которые мы слышали, а кларнета тоже еще не изобрели.
Наталья Юрьевна, да, у меня к вам вопрос был. Вот мы начали играть музыку, а вопрос был такой. Вот вы говорите, что они относились, ну, более-менее по-человечески, скажем, к отправлению других религиозных культов. Ну вот, вы знаете, недавно умерший писатель Виктор Астафьев нарисовал очень страшную картину, как монголы врывались в христианский храм
с лошадьми.
Совершенно верно. С лошадьми.
значит, гадили там и все, что угодно.
Сжигали церковь.
Я вас поняла. Вы хотите, чтобы я ответила на
это? Как же это, где это терпимость?
Это совершенно другая здесь концепция работает. Когда Чингисхан завоевывал страны, он совершенно не заботился о том, чтобы оставить за собой хорошо налаженную новую административную структуру, чтобы они развивали дальше свои промышленности, искусство и приносили ему деньги. Он просто вырезал население, вырубал все, что стояло на его пути, разрушал ирригационные системы, до последнего грамма забиралось все золото, серебро, шелка, затем, значит, искусные мастера, члены аристократических семей, чтобы получить за них выкуп, красавицы, женщины и мальчики, и дети, которые не выросли еще выше колеса его телег, потому что он считал, что если ниже колеса мальчик, повыше можно индокринировать, а если выше, то его уже нельзя. Такая древняя, но очень мудрая, может быть, жестокая.
Ну, терпимый народ.
Так вот, я возвращаюсь к вашему вопросу. Поэтому, когда они врывались в храмы, грабили храмы, это только был вопрос грабежа. Им совершенно все равно было, какую религию они грабят и какую религию исповедуют.
И потом, видимо, дом или церковь тоже было.
То же самое. То есть в этот момент они не наказывали верующих за иноверу. Они просто грабили.
Угу.
Вот это совершенно другое.
Хорошие ребята.
Ну да, понятно. Да.
Все логично.
Если я ответил на вопрос.
Ну да, абсолютно.
Да, ответили, спасибо.
Тактика и стратегия была такая, чтобы не оставлять население за собой, чтобы восставать некому было.
Совершенно верно. Чингисхан считал, что, будучи воином, он исповедовал такую очень простую военную логику. Если вырубить и вырезать все население за собой, то никто не будет восставать.
Короче, насчет прав человека было слабо.
Да, товарищ Сталин сказал, это известная фраза, есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы.
Совершенно верно. Вот. Очевидно, в этом смысле он был един
вот
с Чингисханом.
Он был Чингисхан, конечно.
Только что полководцем он не был.
Он Чингисхана, да. Сталин Чингисхана не любил. Это я вам могу сказать.
Почему?
Совершенно
это...
точно. Я знаю это от своего отца. Но он не любил его, потому что он считал, что он был более велик, чем он сам.
Анечка, не знаю, что вы против Сталина имеете, он не был полководцем. Мне прислали книжку сейчас от Королёвой, от Натальи, второй том. И там я вот даже Ольге зачитал специальный абзац. Королёв встречается со Сталиным. Его, когда готовили к встрече, говорят, вопросов никаких не задавать, доклад сделать 3 минуты. Он ему рассказывает о ракетах. Сталин ходит молча, покуривает трубку и задает тихим голосом вопросы Королеву. И Королев потом дома рассказал, к встрече Сталин подготовился очень тщательно. Вопросы задавал как специалист, только по делу. Встреча была короткой, продуктивной. Сталин тут же его ввел в Академию наук, и все это дело покатилось. То есть... Для меня это свидетельство было неожиданно, потому что Королёв сидел, он, так сказать, в шараге и прочее, намучился. Но вот это он отмечает, что Сталин был к встрече готов. То есть конспекты все у него были заготовлены.
Домашнее задание.
Да, проблема была.
Совершенно типично для Сталина.
Да, так что мы отвлечемся от всего этого дела. Я знаю, что монголы жили в степях и города ненавидели вообще как класс. Им казалось это рассадником грязи, заразы, нечистот и всякого воздуха нехорошего и прочего. И поэтому и города с удовольствием разрушали, если попадалось на пути. И, как я понимаю, Чингисхан управлял всей империей, сидя в шатре где-то там посередине ничего. То есть, куда ни глянь, на 300 километров вообще ничего нет, только трава ковыль колышется.
Совершенно верно. Эта середина ничего называлась Каракорум. Столица Монгольской империи, которую основал Чингисхан. И с 1206 года там собирались ежегодно на парламент, как мы сейчас называем, но это был Хуралтай. И в 1206 году на этом Хуралтае Чингисхана объявили Чингисханом. До этого он назывался Тимуджином. А Чингисхан означает «золотой хан» или «великий хан». И легенда говорит о том, что якобы к нему явился кудесник после всех его побед над местными племенами вокруг, когда он уже объединил многие монгольские племена и сказал, ты должен теперь называться «великий хан Чингисхан». И он стал называться Чингисхан. Теперь я продолжу столицу. До самой смерти Чингисхан, вы совершенно правы, не позволял строить домов на фундаменте в Каракоруме. В Каракоруме можно было только ставить шатры. И когда собирался Хуралтай, и прибывали все значит, главы племен, то Каракорум, как сад, весной расцветал этими цветными, яркими шелковыми шатрами или вельветовыми шатрами. И одна из жен Чингисхана, которая была, каждая жена была министром двора, имела свою роль в семье, значит, которая была, скажем, министром домашней экономики, она распределяла гостей по шатрам в зависимости от их положения в более шикарный шатер с большим количеством с большим количеством наложниц, конкубайнс они назывались, и, конечно, с лучшей или с худшей кухней и так далее. То есть это было целое искусство. Но вот так жил Каракорум. Когда они снимались на сезонную императорскую охоту, потому что они каждый год ездили, делали облавы и ловили дичь, и запасались на всю зиму мясом, температура, резко-континентальный климат в Монголии, плюс 40, минус 40, поэтому они закапывали на стрель дичь землю и грунт, замерзший грунт, хранил эту дичь до весны, и население питалось.
Но позвольте, если там такие морозы, как же можно жить в шатре? Как они
отапливались? Они летом собирались, наверное.
Весной. Очень мудрое замечание.
Нет, а как они переживали эти морозы?
Очень просто, так же, как сейчас современные монголы живут. Юрта – это совершенно изумительное, гениальное строение. Внутри она вся обложена очень-очень плотным войлоком. Они имели, конечно, очаги, которые находились в середине юрты, и дым выходил в центре крыши. Поэтому все было продумано, все было очень чисто, и проблем они не имели. Монгольская центральная плата находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, поэтому у них, конечно, там резко континентальный климат. Плюс 40 летом и минус 40 зимой. Да. Но они великолепно приспособились к этим условиям.
Теперь, господа, представьте себе, что мы находимся в 12 веке. В конце 12 или там начале 13-го, наверное. Не столь существенно.
Абсолютно.
В Сибири население, как в Дзержинском районе Москвы. На всю Сибирь. То есть народу нет.
Меньше должны.
Дорог нет. Никаких дорожных указателей, ничего. Мы вас сажаем, воображаемый слушатель, на коня, выводим и оставляем. Я вас уверяю, через 5 минут вы потеряетесь. И не будете знать, куда скакать, и замерзнете до смерти. Или там от жары иссохнете. И вот через все эти просторы, по которым сейчас на Транссибирской магистрали надо ехать чуть не неделю, скакали и находили точно, куда
до последнего моря.
До последнего моря. Каким образом это делалось в 13 веке? Народ же невежественный, читать не умеет.
Компаса не было.
Компаса нет, да. Карты.
Звезды, правда, были.
Ну, я не знаю.
Карты были.
Карты были, и звезды были.
И звезды были. Вы совершенно правы. Чингисхан, когда он почувствовал, что империя разрастается в нечто совершенно гигантское, потому что к концу его царствования Монгольская империя была самой огромной империей в мире за всю историю цивилизации. Когда Чингисхан почувствовал, что этим нужно управлять, он занял систему административного управления из Северного Китая, который к этому времени был уже завоеван и присоединен к Монгольской империи в 1213-15 годах.
А там конфуцианская традиция старая.
Совершенно верно.
Да, ну, класс,
да, и уйгуры, которые составляли основную группу населения в Северном Китае, они поэтому были великолепными бюрократами и чиновниками. Он всех уйгурских администраторов взял к себе. Поэтому, поскольку они писали на уйгурском языке, уйгурская письменность была введена первой. И, значит, когда была установлена административная система, затем Чингисхан установил замечательную систему почтовой службы и курьерской службы. Так? То есть были... Россия взяла эту
вот
систему.
Вот эти станционные смотрители.
Вот эти станции были установлены вдоль дорог армии. По ходу движения армий монгольских. Там они меняли лошадей. Нужно учитывать, с какой скоростью и с каким искусством монголы ездили верхом, никто не может с ним сравниться в этом. Обычно монгольский, значит, посланник вел с собой вторую лошадь, но если ему нужно было, то он на любой следующей станции мог получить еще лошадь. Мессенджер, посланник Чингисхана из его главной канцелярии, мог проехать, проскакать из одного конца в другой конец империи. Это неправдоподобно звучит за двое суток. Не могли. Поэтому всегда Чингисхан, это было то же самое время с империей, поэтому Чингисхан всегда получал последнюю информацию от своих генералов, последнюю информацию военную, последнюю информацию по налогам и по всем необходимым административным делам, и система прекрасно работает.
Но это не отвечает на вопрос Севы, одну секунду, потому что это потом уже, когда все было звено и знали. А как они на чем это знали, куда
они? Они шли по протоптанным дорогам, по которым ходили, по которым пастухи монгольские водили свои стада. Вы всегда, человек, который умеет читать следы, он всегда это увидит. Да. У них есть свой язык.
Ну, вот о том, что принесло в Россию монгольское иго, татар мы пока вычленяем, мы поговорим после наших рубрик, а пока русские под монгольским игом, Прокофьев. Если играет фагот, то народ ждет нелегкая судьба. А сейчас мы пока коллегам дадим возможность доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Как на неделе, потому что у меня давно уже накопилось несколько историй, которые из-за нехватки времени не удавалось рассказать. И я собираюсь их доложить на прошлой неделе, в юбилейном и потому, так сказать, безвременном выпуске. Но меня, ввиду той же нехватки времени, как вы помните, лишили слова. Так что я докладываю их сегодня. Во-первых, я какое-то время назад рассказывала, если помните, об израильском празднике вина, на котором пили сугубо безалкогольные напитки. Угу. Так я недорассказала тогда другую израильскую историю о, мягко выражаясь, весьма необычных мерах безопасности, с помощью которых одна находчивая группа поселенцев решила охранять себя от возможных террористических актов. Поселение у них крошечное, всего несколько семей. И начали они создавать какое-то хозяйство, а, между прочим, завели гусей. И, что нетрудно, быстро заметили, что гусь – птица крайне агрессивная. И ежели кто к нему приближается, орет жутким голосом, то и больно щиплется. И, глядя на это, вспомнили они, что, как всем известно, когда-то гуси Рим спасли. Да. И вот теперь гуси живут по периметру этого поселения. И предполагается, что если какой-нибудь террорист попытается прокрасться к домам, они, гуси, его учуют, как когда-то в Риме, поднимут такой гвалт, что любая попытка неожиданного нападения провалится, и все будет хорошо. Правда. Соседние деревни эту идею встретили скептически и уже острят, что когда палестинские террористы увидят, что их нападение пытаются отразить гуси, они умрут от смеха. Но на это отвечают, что и в этом случае гуси свое дело сделают, того же теракта все равно не будет. И, кстати, мы все с детства знаем, что гусь свинье не товарищ. А вот и нет. Потому что свиней тоже собираются использовать в борьбе с терроризмом. Один израильский собаковод заметил, что свиньи, гораздо лучше учуивают в земле взрывчатые вещества, чем собаки, и даже чем нынешние сложнейшие миноискатели. Почему? Потому что у свиней обоняние развито лучше, чем у собак, и они менее возбудимы. Не волнуйтесь, они серьезно относятся к делу. А что касается миноискателей, те плохо работают на свалках или около железнодорожного полотна, потому что их сбивает с толку наличие металла, и они не знают, на что реагировать, а свинья почему-то знает. И когда свинья учуивает подозрительный предмет, она сразу же садится рядом, но не совсем рядом, чтобы мина случайно не взорвалась, и ждет, что ее наградят чем-нибудь вкусным. Это уже обученная свинья. Собаковод впервые это обнаружил, когда работал с собаками в Боснии. Он заметил, что свиньи, рыская поблизости, сразу же останавливались, когда учуивали мину. И вот сейчас он уже тренирует 4 свиноматов, потому что, феминистки могут радоваться, они учуивают взрывчатку гораздо лучше, чем их сородичи мужского пола.
Вообще говоря, об этих свинских способностях можно было догадаться и раньше. Не случайно же во Франции свиней используют, собирая трюфели. Все находят их по запаху.
Конечно.
И раз мы заговорили о Франции, последняя моя мини-история. Там, во Франции, появилась таинственная подпольная группировка. Освободительное движение. Оно не преследует каких-нибудь политических или экономических целей, а занимается исключительно освобождением гномов. Знаете, эти смешные фигурки, которые люди любят помещать у себя в садах. Такие всякие ставят карлики. И вот с 97 года эта группировка спасла из неволи уже 6500 таких гномов. Ну, по-честному говоря, украла, но они говорят, спасла. Освободив, их выкрашивают в зеленый и синий цвет. Не знаю почему, это как бы форма французской академии, так что странное сочетание. И оставляют их в лесах, около озер, а иногда на обочинах дорог. А в начале этого года полиция обнаружила 84 освобожденных или украденных, это с какой стороны смотреть, гномов, на ступенях одного из соборов в Агезе. Над ним развивался огромный плакат. «Наконец-то мы свободны».
Да, но они способствуют улучшению вкуса, потому что хуже вкуса,
чем гномы в саду,
не бывает.
Леонид Владимирович сейчас напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
16 ноября 1933 года, 70 лет назад, Соединенные Штаты Америки признали Советский Союз и установили с ним дипломатические отношения. Во время войны Соединенные Штаты были союзниками СССР, и их гигантские поставки всего на свете, от самолетов и автомашин до мясных консервов, оказали России серьезную, возможно, решающую помощь. После войны США предложили дальнейшую помощь по так называемому плану Маршалла, но Сталин ее отверг и уже в 1946 году занял враждебную по отношению к Америке позицию. Потом были блокада Берлина, Корейская война, кубинский кризис, вторжение в Афганистан. Но американцы ни разу не поддались на провокацию и не применили ракетно-ядерное оружие, даже тогда, когда имели в нем 15-кратное превосходство. Они первыми приветствовали перемены в России, предоставив крупные кредиты еще до распада Советского Союза. 17 ноября 1918 года, 85 лет назад, в Петрограде открылся третий педагогический институт, ныне институт имени Герцена. Юбилей, так сказать,
ныне, простите, университет. Педагогический университет.
Так у меня был написан университет?
Теперь, да. Теперь сам университет.
А теперь? Там, я думал тогда, я думал,
что такое? Теперь.
Ну да, ныне университет имени Герцена, сейчас все университет. Юбилей, так сказать, промежуточный, но поздравления, пожалуйста, все равно примите. 18 ноября 1723 года, 280 лет назад, крепость вокруг железного завода вблизи старообрядческого села Шарташ на восточном склоне Уральских гор получила название Екатеринбург. Название дано еще при Петре, и значит, не в честь немецкой принцессы, которая когда еще станет императрицей Екатерины, должно быть в честь супруги царя Петра. Город давно уже один из важнейших центров России с уральским отделением Академии наук, с университетом, 14 институтами и 200 фабрик и заводов. Там, увы, в июле 18 года была злодейски убита последняя царская семья России, но тогдашние жители Екатеринбурга в этом не виноваты. Они узнали о преступлении только после прихода белых. 18 ноября 1853 года, 150 лет назад, российский флот под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова нанес сокрушительное поражение турецким морским силам, уничтожив в Синопской бухте всю эскадру Осман-Паши. В следующем, 1854 году, Нахимов принял командование Севастопольской обороны, еще год спустя пал на поле боя в возрасте 53 лет. 18 ноября 1918 года, 85 лет назад, другой адмирал, командовавший Черноморским флотом в 1916-17 годах, Александр Васильевич Колчак, обратился из Омска к населению России. Вот текст. «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает. и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру. Армия Колчака потерпела поражение, сам он был расстрелян, а вместо законности, правопорядка и свободы в России 70 лет царили произвол, террор и застой. 19 ноября 1828 года, прожив на свете всего 31 год, умер в Вене от тифа великий австрийский композитор Франц Шуберт. Всю жизнь в бедности он дал единственный сольный концерт 26 марта 1828 года, и сбор от концерта был грандиозный успех, позволил ему перед смертью купить себе рояль. Музыку Шуберта узнаешь сразу. Она по богатству мелодий не уступает Моцарту или Гайдну. Вот мой любимый марш «Милитер», военный марш, который Шуберт часто играл друзьям, большую часть жизни, увы, не на своем фортепиано.
Фортепиано не свое.
Да. 20 ноября 1938 года, 65 лет назад, в Париже скончался крупный философ и экзистенциалист, последователь Паскаля, Кьеркегора, Достоевского, Лев Шестов. Это литературный псевдоним Льва Шварцмана. Ему было 72 года. Откликаясь на события 30-х годов в Германии и России, Шестов писал: «Вот уже четверть века, как мы переживаем непрерывные ужасы. Разве все эти Сталины, Муссолини, Гитлеры вечны? И разве их победы, он поставил это слово в кавычки, не призрачны? Чем больше они торжествуют, тем более явно обнаруживается их ничтожность». Сегодня Льва Шестого издают и читают в России. Он верил, что это произойдет. 21 ноября 1918 года, 85 лет назад, Совнарком издал декрет о запрещении частной торговли. Потом, правда, был НЭП, но частную инициативу опять подавили и обрекли страну на экономику недостач, как назвал свою книгу недавний гость Сева Оборота экономист Игорь Бирман. 21 ноября 1938 года, 65 лет назад, погиб в тюрьме талантливый поэт Борис Корнилов. А в России, по недосмотру цензуры, продолжали петь его песню о встречном, положенную на музыку Шостаковичем. «Нас утро встречает прохлада, с ветром встречает река, слушай, рано, веселому пенью лыкайся».
Спасибо, Леонид Владимирович. Ну, я не знаю, монгольского мы будем что-нибудь играть? Или лучше...
Давайте.
Без музыки, потому что времени осталось мало.
Итак,
Россия. Народу очень мало. Живут в основном вдоль рек, в лесах. И есть несколько крупных городов.
И вот приходят монголы.
Какое взаимодействие? Что тут происходит? Поскольку так называемое иго несло, естественно, негативное, в смысле, убирание населения и тяжких налогов.
Но только ли это было последствием для России?
Всякий исторический феномен имеет две стороны медали. То же самое произошло и с монгольским игом. Я думаю, что мы не можем окрашивать черной краской это историческое явление. Безусловно. С одной стороны, это было насасти, это было уничтожение населения, грабеж, увод в плен населения, женщин, детей и так далее. Но, с другой стороны, русские князья, к моменту 1223-224 год первого нашествия монгольской армии, в России царствовало, по крайней мере, 70 князей. Да. И они, это только, как говорится, самые-самые большие имена,
я беру,
да, их было значительно больше. И вот эти 70 князей враждуют друг с другом, и пытаясь все время завоевать власть друг у друга, они, естественно, не могли противостоять нашествию
монголов. Вот знаменитая история с битвой на Калке. Это 23-й год, насколько я
понимаю. 24-й год.
Русских войск в два раза больше, чем монголов.
Совершенно.
Мстиславом около 80 тысяч.
Да.
Монголов 40 тысяч.
Да.
Что происходит? Почему русские...
Даже я написал, что они...
Что касается татаро-монгольского ига, я считаю, что каждый культурный человек должен знать, где это. 1224 год. Поражение русских на реке Калке. И 1380 год. Битва на Непрядве, Куликовская битва, где мы побили, наконец, Мамая. Ну, после этого, конечно, был еще добрый век, до последней битвы, взятия Казани и Ивана Грозным.
Потом уже долго было.
И так далее, и так далее. После взятия Казани уже практически сразу все сократилось. Но, значит, на Калке что произошло? В это время три самых крупных князя, три Мстислава, представьте себе. Мстислав Галичевский удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, а также Даниил Романович, бывший Галичевский, у которого Мстислав удалой. И украл перед этим трон, но тем не менее, они все собираются на Калке, и значительно больше, чем войско монгольское, и тем не менее, они проигрывают эту битву. Почему? Потому что даже в это время, даже накануне битвы, они умудряются затеять ссору. И Мстислав Галичевский удалой вступает в бой опрометчиво, только поддерживаемый молодым князем Даниилом Романовичем. На стороне русских половцы, упоминавшиеся нами. Но половцы уже приобрели к этому моменту славу очень плохих воинов, трусливых и страшных предателей. Они всегда были как флюгер ветровой. Поэтому, когда где-то в середине, неправильно оценив ход битвы, они считают, что русские начинают проигрывать, а русские пока еще выигрывают. Они, вместо того, чтобы помочь Мстиславу Удалому, начинают стремительный бег обратно. При этом они разделяют два войска, Мстислава Киевского и Мстислава Черниговского, которые готовы были вступить в бой. Они устраивают страшную свалку. И они не дают этим двум войскам, двух остальных Мстиславичей, вступить в бой. Русские проигрывают битву при Калке. При этом Мстислав Черниговский и Киевский мужественно обороняются три дня против монголов. В конце концов их берут в плен. И в конце концов их тоже раздавливают во время пира. Потому что они отказываются признать себя побежденными.
Но монгольские войны, ведь у них сзади, за плечами, нет производственного индустриального тыла. Как, скажем, у товарища Сталина был Урал. Никто им эти шашки там или сабли не кует. Железо никто, руду не копает. Никто не плавит. Другими словами, вся эта многотысячная армия фактически воюет каким-то покупным импортным оружием.
Не забывайте о том, что я уже упомянула ранее. Чингисхан и его генералы никогда не убивают крафтсменов, никогда не убивают ремесленников. Они всегда их оставляют и свозят туда, в центр, в тыл. Кроме того, Чингисхан в свое время забрал всех китайских лучших мастеров. На него работает Хиванское ханство. И вот оттуда он получает постоянно приток оружия, необходимый для снабжения армии. Кроме того, каждый воин монгольской армии имеет в резерве, который шествует позади войска, одну запасную лошадь. Вы можете себе это представить? Когда Баты идет 600-тысячным войском второй раз на Россию, еще 600 тысяч лошадей следует за войском. Это
овса набрали.
Вот я хотел спросить про интендантскую службу.
Есть
в современном военном деле общий такой закон. На каждого солдата на передовой 9 человек обслуживания. Кто снаряды подвозит, отвозит, кто водит раненых, подвозит, кто готовит еду и так далее, и так далее. Транспорт, связь там и прочее. У монголов кто обеспечивал всю эту логистику? Каким образом? Откуда появлялась еда, не знаю, стрелы, оружие, там, тетива?
Интендантская служба была замечательно организована. Конечно, не было этого per capita 9 интендантов на одного солдата. Было значительно меньше. Кроме того, жены и члены семей солдатов армии, они следовали за армией, и они частично исполняли вот эти интендантские обязанности. Но шел постоянный приток всего необходимого.
А потом, если тебе ломают спину, когда ты вовремя не подвезешь, так это очень серьезный стимул.
Кроме того, не нужны были патроны, нужны были только стрелы, не нужны были пушки, снаряды. И кроме того, не забывайте о том, что воины умирали на поле боя. Поэтому они оставались там. Не было госпитальной службы и не было этой необходимости их вывозить. И
раненых не брали.
Да, раненых практически не брали.
Ни своих, ни чужих.
Ни своих, ни чужих.
Почему такая победоносная поступь? Ведь практически не было проиграно ни одной битвы, ну, до, скажем, 1380 года. Они прошли просто как асфальтовый каток по всей Сибири.
Как Мамай прошел.
Да. Нет, да. В итоге и Европе, и пол Европы.
Да,
они
дошли
до...
Они взяли Венгрию, они взяли Польшу.
До последнего моря, я же говорю.
Да. Что такое уланы? Уланы – это монгольское слово. Это те остаточные части монгольской армии, которые засели, ассимилировались в Польше, Венгрии и так далее. Мы очень часто не осознаем того, какое огромное культурно-историческое значение оказало нашествие монгольской армии на западноевропейскую культуру.
Но самое главное, что для меня, например, самое главное всей этой истории, это те бюрократы, которых Чингисхан и его имперская система позаимствовала или кооптировала с севера Китая. Конфуцианская традиция, где все тщательно записано в книге, кто, сколько, чего, налог, как. И приходит все это войско в Россию, где общинная система, где все зыбко, не совсем понятно. Каким образом вот эта вот бюрократия начинает врастать в русскую реальность?
Ну, это как раз приближает нас к разговору о том, что все-таки было хорошего в татаро-монгольском нашествии. Ну, во-первых, это административно сплотило Русь. Создала государство Московии. Совершенно верно. Потому что в ходе борьбы с монгольским нашествием князья, наконец, пришли практически к выводу, что битвы нужно выигрывать сообща. Это первое. После того, как в 1480 году монголы были побеждены и ушли в своей степи, Россия выглядела уже другой, она выглядела объединенной. Во время татаро-монгольского нашествия, поскольку Чингисхан взял вот эту административную систему, которую вы упомянули, первое, что сделала Золотая Орда, она отправила своих баскаков, это послов по собиранию налогов, и они произвели первую статистическую перепись российского населения. То есть они уже знали, со скольких голов они должны снять налог. То есть они сделали огромный скачок.
Где-нибудь.
Я думаю, что где-то частично здесь и там в хрониках и так далее это можно найти. Значит, они знали, сколько они должны собрать налогов. Конечно же, они не ездили по деревням, не собирали налоги с каждого крестьянина. Дань выплачивал князь. А князь уже собирался своих крестьян. Но это было огромным шагом вперед в деле политики сбора налогов. Она была впервые централизована и, так сказать,
усугубна. И мы страдаем до сегодняшнего дня.
Да. Это обратного процесса.
Но надо сказать, что Чингисхан был не только замечательным политиком, военачальником, дипломатом. Он образовал себя, он был замечательным поэтом к концу жизни. Он вел каллиграфию.
Это вот убийца стихи еще пишет.
Да, он был великолепным поэтом.
Я правильно помню, что он был чуть ли не рабом в юности, что он из самых-самых низов был.
Есть исследование последнее, которое говорит, что Чингисхан из маленького-маленького монгольского племени по имени Бьорджин. И он родился в 1167 году, а скончался в 1227 году. В тот же год скончался, кстати, римский папа Хермонион III. И чуть позднее скончался последний король Уэльса, поскольку мы в Великобритании, могу упомянуть. И он тоже установил систему законов, систему налогов. Мне кажется, что во всем мире вот в этот вот временной период главы государств пришли к необходимости установить две вещи – армию и налоговую систему.
Есть такой голливудский актер Стивен Нет Сигал, который вынашивает мечту сыграть Чингисхана. У него легкий какой-то там раскос глаз, и он очень ловко дерется. Поэтому, значит, он уже как бы квалифицированно может исполнять эту роль. Вот. Но одна из причин, почему он претендует на эту роль, что он высокого роста. Таким образом, я вот через дурацкое какое-то интервью с ним выяснил для себя, что Чингисхан был не типичным монголом, каким мы представляем, выросшим на лошади и потому негодящимся в балет, а совсем другого типа человека.
Совершенно верно. Чингисхан был необыкновенно красивым мужчиной. Он был высокого роста. Очевидно, знаете, вот среди вот этих монгольских племен есть какие-то монгольские племена, которые, дети степей, которые давали вот такой вдруг рост. Он был высок, он был очень хорош собой. И это факт, потому что многие красавицы того времени, королевы, те государства, в которые он приходил, в хрониках это отражено, они влюблялись в него с первого взгляда. И даже молодые принцессы. Поэтому у него было 9 жен законных. Только первая жена Борте, которая родила ему 4 сыновей, она имела право, и только эти 4 сына получили законное право наследовать империю. Чингисхан был умен. Он впервые в Монголии установил и выработал кодекс законов, который назывался ЕСАК. Отсюда вот это вот...
А мы его воспринимаем
как, да, налог. Как налог. Но это неправильное значение. Это второе значение, которое уже последовалось в России. ЕСАК — это свод законов, который вел Чингисхан. Вот. И, значит, он был очень хорош собой. У него было также 500 официальных наложниц, конкубайнс. И у него были 1000 наложниц во всех завоеванных странах и так далее. Но это было ролью мужчины в то время, вы знаете, рассеивать семена.
Гипертрофированное чувство долга.
Да, это было гипертрофированное чувство долга. Он был необыкновенный красавец.
Наталья, поскольку осталось очень мало времени, то надо все-таки одну точку над «и» поставить. Вот он был такой хороший, вот он был такой красивый, вот он был такой умный, он был такой администратор, он был такой воин. Все так хорошо, а все-таки надо сказать, что он, в общем-то, был зверь. Он был зверь. Он не был человек.
Но мы не можем судить его по сегодняшнему
состоянию. Ну почему же?
Не можем.
По древнему Риму можно судить. Там тоже были.
Там слово держали.
Ну, вот. Вы знаете, что.
Он был зверь. Вот это надо сказать. Очень интересный зверь для исследователя.
Я уже сказала об этом. Я сказала, что он был очень жесток, когда он рубил головы детям выше колеса.
Ну вот.
Я сказала о том, что он никогда не оставлял после себя мирного населения. Он считал, что всех нужно
вырубать. Ну вот об этом это главное.
Кроме монголов, все остальные не имели никакого значения.
Но, нет, я хочу сказать другое. Если мы посмотрим на историю мира, то все выдающиеся великие полководцы, деятели, они всегда имели 2 стороны.
И позднее тоже.
Все, ну, и позднее,
но...
Поэтому это само собой разумеется. И вы знаете, что еще хочу одну вещь сказать, поскольку у нас осталось очень мало времени. В нашем романе с моим супругом, который мы написали совместно, который будет называться «Перстень Чингисхана», потому что его коралловый перстень сыграл огромную роль, когда он получал секретные донесения и так далее, мы постарались отразить как раз все стороны этой выдающейся личности. Очень жестокие, очень грубые, очень бесчеловечные. И в то же самое время впервые сказали о том, что он не только был мужчиной, самцом, который был заинтересован в своих гаремах. Это то, что Голливуд пытался с Джоном Уэйном в своем фильме. И то, что очень многие новеллисты, не многие, а те немногие, которые писали. Но мы серьезно постарались рассказать об этом человеке и о его времени.
Это все так. Но знаете, как сейчас некоторые говорят, вот Гитлер был ужасный человек, но дороги строил. Вот
нет,
он убивал,
я это не
но
понимаю.
Он вот дороги
я
строил. Сталин был
можно
ужасный человек,
секундочку.
Но он индустриализацию провел.
Татьяна.
Только, да, одну секундочку, только вернувшись к России.
Угу.
Потому что вот говорят, что татаро-монгольская игла длилась 300 лет, правильно? Да. И что последние, скажем, лет 200, я очень условно говорю, я не специалист по этому делу, на самом деле... Дань привозили практически добровольно, что монголы уже не устрашали и не требовали. И из этого делают какие-то не очень хорошие для русского национального характера выводы. Вероятно, об этом.
Да, я знаю, конечно. Во-первых, есть такая вещь, как сила привычки. Когда ввели эту рутину, что все князья должны были приезжать на поклон и получать ярлык. Ярлык — это право на княжество. В течение нескольких веков, конечно, они к этому привыкли. Иначе их просто уничтожали физически или облагали тройным налогом, да?
Uh-huh.
То сила привычки действовала. Но ни в коем случае нельзя сказать, что русские к этому привыкли. Ибо если бы они к этому привыкли, битвы Куликовской не было бы.
Uh-huh.
Потому что русские все время накапливали силу, объединялись для того, чтобы ударить. И они ударили,
это
и они освободились.
Это верно. И слава богу, все-таки они, когда шли, как сказать, обратно, уж Грозный до чего был нехороший человек, все-таки такого убийства массового не было у русских, как было у татар.
Было. Да. Вы не знаете, нигде не знаете, что делал Иван Грозный. И не такой уж он был плохой, опять-таки. У него тоже были хорошие
планы. Мы не будем начать
Иван Грозный. Иван Грозный вырубил все население Новгорода. Иван Грозный пускал под лед своих жен. Накапывал их жен. Иван Грозный при этом ввел потрясающие новые системы.
Я его не защищаю.
Итак.
Ну что ж, господа, за душегубов, убийца.
Давайте двигали прогресс.
Именно последний, да.
Исторически прогрессивным оказался и жирный путь. Мы все это знаем.
Наталья Григорьевна Саморокова, господа, прошу любить и жаловать, и тема наша — Чингисхан, будь он неладен.